На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 9 мая, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии сегодня отмечали День Победы.
Наши предки побороли фашизм, античеловеческий режим, который угрожал всему миру. Каждому человеку, который принимал участие в этой борьбе, уважение и большая благодарность.
В Абхазии главной частью торжеств в честь Дня Победы стала акция «Бессмертный полк», а Южная Осетия отметила 73-ю годовщину победы над фашизмом парадом в центре Цхинвали.
Южная Осетия по праву может гордиться тем вкладом, который внес в общую победу наш народ.
Раскритикованный депутатами за неисполнение бюджета, бывший министр финансов самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Всериков ответил на вопрос, где деньги.
Позвольте, я буду отвечать, как положено, пусть и бывшему, но министр финансов. Они находятся на счете Министерства финансов в Национальном банке. Я не знаю, что больше на это ответить, потому что это единственная правда.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
ЕС может оспорить в ВТО санкции в отношении Ирана. В России проходят парады и шествия в честь Дня Победы. Европейский суд по правам человека передал в Большую палату иски Украины против России. Евросоюз готов оспорить во Всемирной торговой организации любые односторонние меры, которые могут нанести ущерб европейским компаниям. С таким заявлением выступил официальный представитель правительства Франции Бенджамин Гриво, комментируя выход США из соглашения по Ирану. По словам Гриво, ЕС готов ответить пропорционально в соответствии с правилами ВТО. 8 мая Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона о выходе из иранской ядерной сделки. Президент США отметил, что Тегеран не выполнил взятых на себя обязательств и не ограничил ядерные разработки в обмен на ослабление санкций. Он также обвинил иранские власти в поддержке терроризма. Остальные участники сделки – Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай – подтвердили намерение по-прежнему выполнять условия сделки. В Тегеране решение Вашингтона назвали исторической ошибкой. В Международном агентстве по атомной энергии, между тем, сегодня сообщили, что Иран выполняет взятые на себя обязательства. В парламенте Ирана сегодня подожгли флаг США и копию договора по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе в знак протеста против решения президента Дональда Трампа выйти из этого соглашения. Об этом сообщают иранские СМИ. Это произошло утром на открытом заседании парламента. Как сообщает агентство Reuters, в парламенте Ирана призвали к пропорциональному и взаимному ответу на решение США. Верховный лидер страны Аятолла Али Хаменеи, в частности, заявил:
президент Соединенных Штатов сделал глупые и поверхностные замечания. В них, вероятно, 10 раз содержалась ложь. Он объявил о своем выходе из ядерного соглашения и угрожал Ирану, иранской нации и правящей системе Исламской Республики. Он сказал, что они сделают то, это, а затем еще что-то. От имени иранского народа я говорю: господин Трамп, ты вообще ничего не можешь сделать.
Заявил Хаменеи. Из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном цены на нефть поднялись до самых высоких за последние 3 года. Сирийские государственные СМИ и независимые источники сообщили о ракетном ударе, нанесенном в ночь на среду во время по военной базе правительственных сил к югу от Дамаска. Утверждается, что удар нанесли самолеты Израиля спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из так называемой ядерной сделки с Ираном. Сирийское агентство САН сообщила, что ракеты были сбиты. В то же время сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Лондоне, утверждает со ссылкой на свои источники, что была уничтожена иранская военная техника и убиты несколько человек, предположительно иранских военных или бойцов проиранских формирований. Министерство обороны Израиля отказалось комментировать сообщение. Сразу после выступления Трампа о выходе из соглашения с Ираном Израиль вечером в пятницу привел свои войска в состояние повышенной готовности в районе Голанских высот. Это произошло после того, как Израиль обнаружил нестандартную активность иранских сил в Сирии. Израиль обвиняет Иран в стремлении использовать территорию Сирии как плацдарм для агрессии.
Эхо Кавказа. Новости.
В городах России сегодня проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы. В Москве прошел военный парад с участием боевой техники и авиации, на котором впервые были показаны несколько новых образцов вооружения. Гостями парада в Москве в этом году стали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Сербии, Александр Вучич. Путин заявил, выступая на параде в честь победы во многих российских городах, сегодня прошла также акция «Бессмертный полк», во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в войне. По последним оценкам, Вторая мировая война унесла жизни более 50 миллионов человек, в том числе 27 миллионов граждан СССР. В большинстве стран Запада памятные мероприятия по случаю завершения Второй мировой войны проходят 8 мая, в День памяти и примирения. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятии в честь Дня Победы, над нацизмом, обвинил власти России в грубом пренебрежении нормами международного права, разрушении мирового порядка, непризнании границ, отрицании существования целых народов и агрессии против соседних государств. Порошенко также заявил, что Советский Союз в первые два года Второй мировой войны был союзником гитлеровской Германии, передает «Украинская правда». Европейский суд по правам человека передал в Большую палату 4 жалобы Украины против России. Они касаются аннексии Крыма и военных действий в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Иски поданы по статьям о праве на жизнь, пытках, о праве на свободу и личную неприкосновенность, а также о праве на справедливое судебное разбирательство. Большая палата Европейского суда по правам человека привлекается к рассмотрению жалоб лишь в особых случаях. В этой палате решения принимают 17 судей, тогда как в других случаях дела рассматриваются 3 или 7 судьями.
Спасибо. Новости представила Нана Плеева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. День Победы отмечали сегодня в Грузии. В столице традиционно ветеранов чествовали в парке Ваке. Не обошлось без противостояния между представителями движения «Социалистическая Грузия» и гражданскими активистами, выступающими против использования советской символики, произошла потасовка. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В прошлом году их оставалось около 1000. Сегодня участников Второй мировой войны в Грузии уже 676, всем за 90. Дойти до эпицентра праздника в Тбилиси, парка Ваке, может далеко не каждый. Среди тех, кто смог, 93-летний Вахтанг Адамашвили. Он немногословен, рассказывает о себе сдержанно, всего в нескольких предложениях, как будто пишет краткую биографическую справку. 17-летним мальчишкой попал в 1943 на фронт. Воевал в Керчи, был ранен. Главное – это победа, подытоживает он. А Вахтанга Долидзе в том же 1943 году на фронт не пустили. Правда, ученика 8 класса это не остановило.
Я спрятался в вагоне поезда, который вез новобранцев на фронт. Меня нашли, оттянули за уши и отвели в военный комиссариат имени Берия. Там мне сказали, что я слишком мал, и отправили работать на авиационный завод, где я прошел военные сборы. После этого несколько раз я сопровождал нашу продукцию на фронт. Там-то я, наконец, и нюхнул пороха.
С Днем Победы ветеранов сегодня поздравили премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили, глава парламента Иракли Кобахидзе, депутаты, представители различных политических партий и президент Георгий Маргвелашвили. Последний заявил.
Наши предки побороли фашизм, античеловеческий режим, который угрожал всему миру. Каждому человеку, который принимал участие в этой борьбе, уважение и большая благодарность. В этом году мы награждаем орденом чести ветеранов в возрасте 100 и более лет. Они победили не только фашизм, но и время.
Сказал президент. Между тем, традиционными стали и потасовки на 9 мая. Представители движения «Социалистическая Грузия» сегодня пришли в парк Ваке с портретами Сталина, флагами СССР и георгиевскими лентами. Гражданские активисты встретили их так называемым «коридором позора». После потасовки трое участников конфликта были задержаны по обвинению в мелком хулиганстве. Аналогичные стычки произошли также в Горе и в Батуми. При этом накануне служба госбезопасности Грузии предупреждала движение «Социалистическая Грузия» о запрете использования советской символики на общественных мероприятиях 9 мая. Дело в том, что в Грузии действует Хартия свободы. Это закон, призванный предотвратить возможное возрождение тоталитарного режима в стране, объясняет Георгий Калдаяшвили, историк, директор Института развития свободы информации. Одним из его компонентов является опись тоталитарной символики на госучреждениях и ее демонтаж. Или, к примеру, переименование улиц. Если в стране до сих пор где-то остается площадь Сталина, это, по словам Калдаяшвили, можно оценивать как грубое нарушение данного закона. В то же время вопрос использования подобной символики в ходе демонстраций – вопрос достаточно противоречивый, полагает историк.
В этом случае данный закон противопоставляется свободе самовыражения. В Грузии установлены высшие стандарты свободы самовыражения – американские стандарты. И если рассматривать вопрос в этом ключе, эти стандарты позволяют демонстрантам использовать подобную символику, при условии, что в ходе демонстрации не звучат незаконные призывы.
Считает историк Георгий Калдаяшвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Сегодня 73-ю годовщину Дня Победы отметили и в Абхазии. В акции «Бессмертный полк» в столице самопровозглашенной республики приняло участие около 2000 человек. Среди них был и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздновали 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Вот уже более полувека подряд, с 1965 года, день 9 мая является у нас, как и почти во всех странах постсоветского пространства, выходным. Утром президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с большой группой ветеранов той войны. Судя по опубликованному на президентском сайте коллективному снимку, на встрече пришло 20 ветеранов, то есть примерно треть из оставшихся в живых 57 проживающих в Абхазии. Возраст их, понятно, уже приблизился к 100 годам или даже превысил вековой рубеж. А затем у Сухумской набережной, подножию памятника защитникам Кавказа, или, как его у нас еще называют, памятника неизвестному солдату, ветераны, руководители страны, представители общественности возложили цветы. На состоявшемся после этого митинге выступил вице-президент Абхазии Виталий Габния, который сказал: «Дорогие ветераны, вы являетесь символами Великой Победы». Советник-посланник посольства Российской Федерации в Абхазии Юрий Ясносакирский зачитал послание президента России Владимира Путина, который поздравил ветеранов и весь народ Абхазии с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Но, пожалуй, центральным событием этого праздничного дня в Сухуме стала обретшая в последние годы огромную популярность сперва в России, а потом и во многих других странах шествие «Бессмертного полка». Сбор участников колонны был назначен на 11:30 тут же на набережной у ресторана «Дэм». Ну и намного раньше я не раз видел среди людей, которые в это утро заполнили залитую солнцем набережную и прохаживались по ней, знакомых и незнакомых мне, бережно и гордо державших в руках портреты своих родных, участников Великой Отечественной войны. А один из знакомых по фамилии Осия, стоявший у парапета со своим братом, держал в руках красивый пластиковый щит, на котором были целых 5 портретов. Я не мог не подойти и не поздороваться с ним. Он рассказал обо всех, кому принадлежат эти портреты. Это были 5 родных братьев Осия с отчеством Камшишевич. Кто-то из них погиб на войне, кто-то пропал без вести, кто-то вернулся домой и умер уже после войны. Отца моего собеседника звали Владимир. Рядом был портрет Дмитрия, отца хорошо мне также знакомого, героя Абхазии Леонида Осия. В этом году я тоже решил пройти в колонне Бессмертного полка с портретом отца в руках. Он уроженец села Тамыш Ачимчирского района, был призван в армию в январе 1941-го, прошел всю войну и завершил ее в Берлине, награжден 2 орденами Красной Звезды, дослужился до звания майора и был уволен в запас только в 1957-м, но подорванное на войне здоровье давало о себе знать. Он умер в 1972-м, не дожив и до 59 лет. Всего в Сухуми в акции «Бессмертный полк» приняло участие около 2000 человек. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия отметила парадом 73-ю годовщину победы над фашизмом в центре Цхинвали. По улицам города в рамках акции «Бессмертный полк» прошли тысячи людей с портретами своих родственников, участников войны. Жанна Тарханова с подробностями.
Расчеты и техника вооруженных сил и силовых структур Южной Осетии совместно с военнослужащими из Донецкой Народной Республики, Российской военной 4-й базы и пограничного управления ФСБ России прошли торжественным маршем на центральной площади Цхинвала. Президент Анатолий Бибилов в своей речи подчеркнул, что Южная Осетия по праву может гордиться вкладом в общую победу.
До самых вражеских ворот, до самого логова фашистского зверя гнала агрессора советская армия. Среди тех надписей, которые на стенах Берлинского Рейхстага оставили воины-победители, были автографы и наших земляков. Южная Осетия по праву может гордиться тем вкладом, который внес в общую победу наш народ. Свыше 22 тысяч уроженцев Южной Осетии ушли на фронты Великой Отечественной. Они сражались в Крыму и под Москвой, стояли насмерть, обороняя Ленинград, Севастополь и подступы к горам Кавказа. Наши воины принимали участие в Сталинградской битве и в сражениях на Курской дуге, воевали в партизанских отрядах, громили врага на море и в воздушных боях, освобождали Киев, Будапешт, Вену, брали Кёнигсберг и Берлин. 8 из них удостоились высокого звания Героя Советского Союза.
Южная Осетия понесла невосполнимые человеческие потери на фронтах Великой Отечественной, напомнил Анатолий Бибилов.
Победа Великой Отечественной досталась дорогой ценой. Смертью храбрых пали многие миллионы советских воинов. Ради победы не щадили себя в боях с врагом и воины Ирстона, которые первыми поднимались в атаку и до последней капли крови удерживали оборонительные позиции. Южная Осетия понесла огромные, невосполнимые потери. С фронта не вернулось свыше 18 тысяч человек, около 80% трудоспособного мужского населения. Это больше, чем потеряли на войне некоторые европейские страны с населением в несколько миллионов человек. Наши ветераны-фронтовики, прошедшие Великую Отечественную и завоевавшие мирную жизнь для своей страны, не могли представить себе, что когда-нибудь снова увидят огонь войны в своем родном краю. Они не могли поверить, что спустя несколько десятков лет на нашу землю могут прийти с оружием внуки грузинских однополчан, с которыми они делили фронтовые невзгоды и радость победы.
Учащийся одной из цхинвальских школ Георгий Цхавребов говорит, что впечатлен демонстрацией военной техники вооруженных сил Южной Осетии.
Понравился темный парад, потому что я увидел военную технику Южной Осетии, наших братских соседей. Это Донецк, Российскую Федерацию. Также мне сильно понравилось впечатление наших ветеранов. Ветеранов войны я увидел 6 человек. Из них был один герой Советского Союза, ему было 101 год. Молодежь должна знать всю историю нашего народа, как они прожили, как они прошли все такие тяжелые моменты. Конечно же, они не должны забывать наших героев Советского Союза, которые защищали их.
На защиту Родины в далеком 1941 году встали тысячи сынов и дочерей Южной Осетии. По официальным данным, на фронт ушли около 22 тысяч человек. В боях сложили головы около 12 тысяч. Более 7 тысяч уроженцев Южной Осетии числятся без вести пропавшими. 9 мая в семье лидера Союза защитников Осетии и депутата парламента от Народной партии Амирана Дяконова поминают предков, не вернувшихся с войны.
Я рос в семье, в котором праздник 9 мая перед победой был один из самых главных дней в году. Мой отец и брат его погибли на фронтах. И с самого детства у меня к нему, к этому празднику, двойное отношение. И к отношению, и к скорби, потому что отец скорбил, когда он сидел за столом и поминал их. И одновременно я видел в его глазах гордость. Гордость за них, гордость за страну, гордость за нашу победу. Я стараюсь передать своим детям тоже вот это отношение.
Акция «Бессмертный полк» продолжила праздничные мероприятия в Цхинвале. Тысячи жителей республики, среди которых президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, пронесли фотографии родных, погибших в сражениях против гитлеровских полчищ в годы Великой Отечественной войны. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К другим новостям. На прошлой неделе депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия заслушали отчет Министерства финансов об исполнении бюджета 2017 года и не утвердили его. Парламентарии обвинили правительство в неисполнении бюджета, а также в том, что Минфин не израсходовал 1,2 миллиарда рублей. Парламент поручил Генпрокуратуре проверить деятельность Кабмина на предмет коррупции. На доводы исполнительной власти депутаты не реагировали. Министром финансов, который, по мнению депутатов, должен был отвечать за неисполнение бюджета, называли Дмитрия Серикова, ушедшего в отставку с поста главы ведомства в феврале 2018 года. Дмитрий Сериков ответил на обвинения депутатов и объяснил ситуацию в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Дмитрий Николаевич, парламент не принял исполнение бюджета 2017 года и обратился в прокуратуру с требованием вообще проверить деятельность правительства. Об этой информации где, в каких обстоятельствах вы услышали и какая была у вас реакция?
О произошедшей сессии я узнал средства массовой информации. Я был в отъезде 2 с лишним месяца, и как раз вечером 3 числа я только прилетел и ехал из аэропорта, когда начал прочитал первые комментарии, первую информацию, которая была опубликована в средствах массовой информации. У меня сложилось впечатление, что в большинстве средств массовой информации данные, которые были озвучены, и вообще, что происходило на сессии парламента, было отражено, к сожалению, не в полном объеме. В основном присутствовало выступление депутатского корпуса, а комментарии со стороны исполнительной власти, в частности, человек, который исполнял на тот момент обязанности Министерства финансов, Ирмы Федоровны Амичбы, который представлял этот отчет, все ее комментарии, они, на мой взгляд, просто не были услышаны. Со стороны Министерства финансов было практически в полном объеме предоставлена развернутая информация, даны комментарии по каждой цифре. Если у кого-то, у депутатов, есть дополнительные вопросы, которые они хотели бы, чтобы они были раскрыты, то это можно было предоставить в письменном виде или озвучить и представить их в кабинет министров. Все-таки Министерство финансов, конечно, представляет отчет о бюджете, но Министерство финансов организует исполнение бюджета, но реально расходование средств по различным направлениям осуществляет все органы власти, которые существуют на стране. В соответствии с действующим бюджетным законодательством, депутаты, если у них есть вопросы, и они считают, что Министерство финансов не до конца раскрыло информацию, либо что-то неправильно отразилось с точки зрения, они должны либо задать эти вопросы и отправить отчет на доработку, чтобы кабинет министров на нераскрытые, по их мнению, вопросы, дал дополнительную информацию.
Почему они этого не сделали?
Мне трудно это комментировать. Все люди рассуждают по-своему и принимают решения так, как они считают нужным. И комментировать их решение, на мой взгляд, не совсем корректно будет. Я могу говорить за себя.
Дмитрий Николаевич, депутаты парламента обвинили кабинет министров в том, что он не израсходовал 1 200 000 000 рублей. Что это за сумма, почему она не была израсходована?
Бюджет состоит из двух частей. Есть доходная часть бюджета, есть расходная часть бюджета. Эта сумма состоит из двух крупных составных частей. Первая часть – это те деньги, которые мы не получили в результате неисполнения доходной части бюджета, это порядка 380 миллионов рублей. Это деньги, которые, в принципе, не были собраны в бюджет. Причины для всех жителей Абхазии, на мой взгляд, они вполне понятны. Наша экономика, она в чистом виде очень сильно зависит от туристического потока. Соответственно, чем меньше приезжают туристов в Республику Абхазия, тем меньше зарабатывают жители и компании Абхазии, соответственно, тем меньше получают доходы наш бюджет. А 2017 год был, на мой взгляд, худший год за последние 5-7 лет в этом смысле. Министр по налогам и сборам в парламенте докладывал, что неисполнение бюджета по доходам произошло практически по всем отраслям нашей экономики. Недобранные доходы были как в туризме, как в связи, как в торговле, в строительстве, так и отдельно про рыбную отрасль, которую мы довольно-таки крупную сумму не получили, потому что пути на ней было. Что касается второй, более крупной суммы, это 800 миллионов рублей, в той части, которая поступает в качестве помощи со стороны Российской Федерации. Львиная доля этой суммы – это не потраченные деньги, связанные с реализацией инвестпрограммы. Эта сумма составляет порядка 545 миллионов рублей, которые на 31 декабря остались остатки на счетах Минфина в Национальном банке и не были распределены между строительными организациями. Причины, почему постройки не были в полном объеме реализованы, на самом деле, мне лично комментировать, правда, тяжело, потому что все-таки как бы это не совсем сфера деятельности Министерства финансов, вопрос строительный. Я думаю, что это должны прокомментировать соответствующие чиновники, которые отвечают за этот функционал. Но все-таки со своей стороны я добавлю пару вещей и прокомментирую, что порядка 700 или 800 миллионов по инвестпрограмме поступили только в декабре месяце. Соответственно, все эти документы, которые были предоставлены со стороны подрядчиков и исполнителей на финансирование инвестпрограммы, были профинансированы. Часть были не профинансированы по разным причинам. Где-то было отставание по сроком реализации, соответственно, министерство не выделило деньги. Где-то не были вовремя предоставлены документы. Но со стороны Республики Абхазия определенный набор документов, которые требуют согласования с Российской, были предоставлены. Российская Федерация, приняв их, осуществила финансирование под конец года. И очень большая сумма, порядка 400 миллионов, пришла практически 24-25 декабря. Что, естественно, со стороны Минфина физически было невозможно выпустить за оставшиеся 2-3 рабочих дня. Поэтому эта сумма никуда не делась, никуда не пропала. Эти деньги остались на расчетных счетах Министерства финансов и Национальном банке. И они будут расходоваться на соответствующие цели уже в текущем 2018 году.
А что сейчас с этой суммой? Она вот за эти 5 месяцев как-то была потрачена?
9 февраля был последний рабочий день. Вот за 1 января и первых неделю февраля часть из тех 540 миллионов были направлены соответствующим подрядчикам в момент предоставления документов. На текущий момент, я думаю, что большая часть из этих денег уже разошлась по строительным компаниям, которые предоставили соответствующие документы и, соответственно, выполнили необходимый объем работы, которые должны быть профинансированы этими деньгами. Здесь логично дождаться уже исполнения первого полугодия. Там это будет все черным по белому со стороны Министерства финансов представлена эта информация.
Депутаты предъявили претензии и по неисполнению бюджета по доходам на сумму около 400 миллионов рублей. Что можете сказать на это?
В 2017 по доходам исполнили 95,7% из 100. А в былые годы, за последние 8-10 лет, доходная часть исполнялась от 92 до 98, может быть, 99% год от года.
Дмитрий Николаевич, поясните, пожалуйста, все то, о чем вы говорите, это было неизвестно депутатам? Они ничего об этом не знали, когда они оглашали свой вердикт по бюджету?
Данный вопрос мне сложно комментировать, чем они руководствовались, знали они, не знали. Я думаю, что знали. Если, соответственно, если, опять же, было недостаточно информации, можно было задать вопрос. Насколько я знаю, исполняющий обязанности министра до сессии было много, приходили со многими вопросами, устные запросы были. И Министерство финансов в письменном виде той же самой контрольной палаты в письменном виде ответы представлены. Если же у парламента, в контрольной палате есть еще вопросы, так давайте и представим эти вопросы и даже ждем их ответа. И действует это в таком русле не для того, чтобы не заниматься политиканством, извините, а заниматься делом. Если есть вопрос по конкретной статье, конкретного ведомства, почему произошло то или это, давайте зададим этот вопрос, и давайте получим на него ответ. Здесь мне трудно комментировать, почему они приняли такое решение. Это вопрос, наверное, скорее к ним. На мой взгляд, кабинет министров должен зафиксировать все вопросы депутатов и дать максимально развернутый, доскональный ответ по всем вопросам, которые были депутатами заданы. И представить его в парламент, и провести еще одно слушание сессии, где соответствующий руководитель, соответствующий ведом, по которому будет задан вопрос, ответит на поставленный вопрос. Это будет, на мой взгляд, правильно и конструктивно. А сейчас это получается больше как, ну, как-то не в правовом поле, на мой взгляд.
Дмитрий Николаевич, одним из депутатов был задан вопрос, где деньги ЗИН? Где деньги?
Позвольте, я буду отвечать, как положено, пусть и бывшему, но министр финансов. Они находятся на счете Министерства финансов в Национальном банке. Я не знаю, что больше на это ответить, потому что это единственная правда. 800 миллионов было последнее 31 декабря. Сейчас, естественно, это же живой механизм. Ежедневно есть приход денег на счет, ежедневно есть расход. Это абсолютно в процессе, в динамике меняющиеся цифры. Понимаете, я 3 месяца не исполняю обязанность министра, я, в принципе, и полномочий не имею, чтобы владеть этой информацией.
Рассказывал бывший министр финансов самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Сериков. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
В Тбилисском парке Ваке, где традиционно отмечают День Победы над фашизмом, и собираются ветераны, сегодня между активистом Единого нацдвижения и представителями движения «Социалистическая Грузия» лидером организации «Сталин» Гришей Аниани произошла словесная и физическая стычка. Возмущение представителя ЕНДА вызвала советская символика, которую принесли с собой члены «Социалистической Грузии». Накануне служба госбезопасности страны направила в офис движения письменное предупреждение о запрете на использование советской символики на акции 9 мая в парке Ваке. Ведомство напомнило, что Хартия свободы, принятая парламентом в 2011 году в виде поправки к Конституции страны, запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предполагает ответственность за подобные действия. В то же время правоохранители не дали возможность пройти на территорию парка представителям бывшей правящей партии общественного движения «Сила в единстве», объясняя это тем, что здесь проводятся правительственные мероприятия и есть опасность провокации. Противостояние наблюдалось сегодня и в Батуми. На площади Европы в аджарской столице собрались представители Национального конгресса славянских народов Грузии. Некоторые из них появились на акции с георгиевскими лентами, что вызвало недовольство части граждан. После появления на акции представителей нацдвижения ситуация накалилась, завязалась потасовка. На набережной Сухуми сегодня состоялось шествие бессмертного полка, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. По оценкам организаторов шествия представительства Россотрудничества в самопровозглашенной Абхазии, в акции приняло участие более 2000 человек. Более 5000 жителей самопровозглашенной Республики Южная Осетия приняли участие в акции «Бессмертный полк», состоявшейся сразу после военного парада в Цхинвале, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В начале шествия по театральной площади города пронесли Красное Знамя Победы. «Бессмертный полк» возглавил глава самопровозглашенной Республики Анатолий Бибилов. Участники акции пронесли не только фотографии фронтовиков, но и защитников, погибших в 1989-2008 годах, передают информагентство РЭС. США обеспокоены закрытием КПП на де-факто границе самопровозглашенной Республики Южной Осетии, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Ноуэрт, информирует РИА Новости. Эти закрытия совпали с празднованием Грузии Дня Победы, ограничивают свободу передвижения для жителей по обеим сторонам административной пограничной линии, сказала Ноуэрт. Она также призвала немедленно прекратить продолжающиеся незаконные задержания грузинских граждан в Южной Осетии и Абхазии, не уточнив, о чем именно идет речь. Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия на странице Facebook сообщил, что с вечера 7 мая до утра 10 мая планируется закрыть пункты пропуска на границе самопровозглашенной республики.
Спасибо. С региональными новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Тревожная статистика автокатастроф в Грузии. Ассоциация транспорта и дорог призвала сегодня правительство Грузии объявить на дорогах чрезвычайную ситуацию. Число жертв и пострадавших в автодорожных происшествиях за последние дни превысило 40. Подробности в сюжете Мзии Парисашвили.
Последние 3 дня – это дни автокатастроф, а не автодорожных происшествий, сокрушается Давид Месхишвили, глава НПО Ассоциации транспорта и дорог Грузии.
Около 40 человек получили увечья, погибло 12. К сожалению, конкретные причины ДТП неизвестны. МВД пока не ведет статистику современными методами, с помощью которых мы могли бы выяснить точные причины. Превышение скорости, неисправность автомобиля, плохая дорожная инфраструктура или все вместе. Знаем лишь о 3 смертоносных нарушениях. Это превышение скорости, нетрезвый водитель и выезд на встречную полосу для обгона.
Говорит Давид Месхишвили. МВД в своей статистике пока указывает лишь одну причину ДТП – нетрезвое состояние. Это стало причиной 54 случаев. За первые 3 месяца 2018 года в результате автоаварии погибли 107 человек, пострадали около 2000, а ДТП было зафиксировано около 1500. Если тенденция сохранится, то и в этом году будет также плачевная ситуация. Каждый год на дорогах Грузии погибают около 600 человек. Среди них большинство молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. Поэтому и считается ДТП в Грузии убийцей молодежи №1. И судя по статистике последних дней, эта убийца за собой сохраняет первенство. Поэтому и призвала сегодня Ассоциация транспорта и дорог Грузии правительство объявить чрезвычайную ситуацию на дорогах, а также усилить работу в нескольких направлениях, еще больше ужесточить правила выдачи водительских прав, санкции против нетрезвых водителей, выявить так называемые черные точки на дорогах, где чаще всего происходит ДТП. И еще, по мнению Давида Месхишвили, нужна более координированная работа всех профильных госведомств.
Очень многое возлагается на патруль, а там такие же люди, как мы. Нельзя на них взваливать неимоверный труд. Помимо контроля дорожного движения, на них лежит обязательство поймать, к примеру, вора, другого правонарушителя. Сейчас их обязали также контролировать курение и уровень шума. И чем больше мы будем возлагать на них обязанности, тем хуже они будут исполняться.
Представители профильных НПО отмечают, что задействованные с ноября прошлого года на дорогах в крупных городах Грузии умные камеры, помогающие выявлять провинившихся водителей и пешеходов, хотя и дали результат, но пока несущественный. Причиной основатель фонда партнерства за дорожную безопасность Кела Квашилава считает то, что МВД их возможности полностью не использует. Но еще большую проблему Кела Квашилава видит в другом.
Нет органа, который несет ответственность в этом деле. Эти функции перераспределены между разными ведомствами и четко не разграничены между собой. Поэтому, когда какую-нибудь проблему нужно решить, скажем, в Тбилиси, одно ведомство старается свалить ее на другое.
На призыв правозащитников объявить на дорогах Грузии чрезвычайную ситуацию из-за высокой смертности правительство Грузии пока не отреагировали. Сегодня выходной день. Ранее в МВД неоднократно заявляли, что продолжат реформы для обеспечения дорожной безопасности. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А у нас время рубрики «Не круглый стол». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Сегодняшнее происшествие в парке Ваке еще раз дало нам повод вернуться к главному событию дня, Дню Победы, и поговорить о символах, тенях и памяти. У нас в гостях грузинский публицист Зал Андраникашвили и московский журналист Иван Сухов. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Батону Зал, скажите, что происходит со смыслом праздника? Если я правильно понимаю, вот его смысл советский, пока были живы ветераны, он уходит, сейчас ветераны уходят, и он наполняется, или идут поиски его какого-то нового наполнения. Что происходит с этим наполнением в Грузии?
Спасибо за вопрос, Вадим. К сожалению, поиски активно не ведутся, поиски нового смысла. Этот праздник связан, конечно, с нашим пониманием истории, с нашим пониманием Второй мировой войны, и с этим очень много связано. Но, к сожалению, переоценки истории с каких-то новых позиций не происходит, поэтому сосуществуют как бы 2 нарратива. Старый советский нарратив, который говорит нам, что это была победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, и есть там второй нарратив, который говорит, что это была не грузинская война, Грузия как часть Советского Союза как бы самостоятельно в ней не участвовала, и поэтому нам нечего праздновать. Да, я думаю, что обе эти позиции, в принципе, ошибочны, они как бы зеркально отражают друг друга, а вот новая позиция, которая бы рассматривала 8 или 9 мая в контексте как бы всемирной истории, что это победа не Советского Союза, а победа практически всего человечества над злом нацизма, вот этого понимания пока у нас нет. И то, что Грузия или грузины участвовали в этой войне и участвовали также в победе над нацизмом, я думаю, что это очень важно. Поэтому сейчас как бы есть определенные группы, которые пытаются присвоить этот праздник, да, то есть присвоить этот праздник в том смысле, что объявить его как бы победой какой-то определенной группы, и вот через этот праздник протащить идею как бы бывшей советской общности, да, которая на самом деле сейчас уже не существует. А вот с другой стороны, нету как бы никакой организованной попытки что-то с этим праздником и пониманием его сделать.
Иван, мы с вами жили в одной стране, мы знаем эту страну и помним этот праздник, помним, как он отмечался. Он был, с одной стороны, он был как бы идеологизированный, а с другой стороны, это был какой-то очень чистый и хороший праздник, может быть, один из немногих чистых хороших праздников того времени. А что с ним происходит? Эта идеология ушла, осталась одна политизированность, причем политизированность сегодняшнего дня, вот сиюминутного такого толка, или есть какие-то другие контексты, которые просто мы не видим?
Мне кажется, что вот эта формулировка насчет того, что идеология ушла, осталась политизированность, она немножко сама себе противоречит, потому что идеология и политизированность – это где-то из одной оперы. Да? Была всегда идеологическая составляющая, и всегда была частная составляющая семей, которые все прошли через Вторую мировую войну, и все столкнулись с ее последствиями, и как-то в личном качестве все это всегда отмечали и вспоминали. Мне кажется, ничто не умерло, остается и личная часть, и политическая, и, возможно, вот, глядя из Москвы, наверное, можно, суммируя наблюдения за этот день и за предыдущую неделю, сказать, что я бы сказал, что немножко снизился идеологический накал. Может быть, даже в какой-то степени это отразилось и в протоколе официальных мероприятий, я имею в виду и парад победы на Красной площади, включая речь президента и возложение венков в Александровском саду. Все это было абсолютно выдержано. Может быть, это связано с характером событий на международной арене в последние несколько десятков часов. Да? То есть, возможно, состав гостей был каким-то образом продиктован тем, что изменилось за последние несколько десятков часов в международной политике. Но, тем не менее, вот если сравнивать это с предыдущими годами, я бы сказал, что накал идеологической, такой пропагандистской шумихи вокруг этой даты, он в этом году меньше. И меньше готовности людей к игре по этим правилам. Меньше в городе машин, расцвеченных всеми этими георгиевскими ленточками и надписями, можем повторить. И мне кажется, что все это в этом году каким-то образом качнулось в сторону более личного восприятия.
А это усилие власти или это просто усталость общества?
Я думаю, что это ни в коем случае не усилие власти. Если говорить об усилии власти, то, может быть, был какой-то эффект понимания того, что послание президента в этом году произвело, по-своему, чудовищный эффект. И, возможно, спичрайтеры президента нашли необходимым немножко откатить назад и создать впечатление, что, может быть, с новой инаугурацией, с новым сроком Владимира Путина мы не будем воспроизводить вот эти вот схемы, которые были свойственны его предыдущей легислатуре. Но это не усилия власти в том плане, что люди в этом году воспринимают это более лично. Я думаю, что это просто какой-то эффект маятника. Может быть, всем надоело просто так все качаться на этих идеологических пропагандистских качелях, которые завелись на нешуточные обороты после 2014 года. И, может быть, вот этот эффект усталости от того, что происходило все это время, ну, вот имеет такие последствия. Ну, по крайней мере, вот сегодня я... Та часть Москвы, которую я видел своими глазами, и та часть Москвы, которую я отчасти видел по телевизору, говорит о том, что есть такой элемент отступления от вот этого полностью казенного идеологического праздника, последней скрепы, которая держит вместе российское общество. От этого эффекта, который очень сильно бросался в глаза все последние годы.
Зал, давайте поговорим о символах. С одной стороны, как бы весь советский и частично постсоветский культурный код представлял Грузию как такой достаточно трагический субъект войны, отец солдата и так далее, и так далее. А с другой стороны, конечно же, фактор Иосифа Виссарионовича. И с третьей стороны, то, о чем говорил сейчас Иван, личное восприятие вот всего этого трагизма. Как они сейчас соотносятся? И как все это отражается во всей символике этого восприятия?
Вы знаете, вот, ну, наверное, начнем с этой личной стороны. Конечно, трудно найти в Грузии семью, в которой не было бы погибших на войне. И, конечно, вот эта память, как бы домашняя память, не общественная, а как бы личная память семей, она, естественно, чтит этих людей и вспоминает их. В этом смысле я бы сказал, что война в Грузии больше воспринималась и до сих пор воспринимается не как победа, а как большая трагедия, как утрата. Это как бы такие большие нескончаемые поминки. И если вы вспомните, например, грузинский фильм про войну «Отец солдата», вы его назвали, и если вы посмотрите на этот фильм как на символ, тогда очень многое станет ясным. Да? Вот конечная сцена «Отец, оплакивающий отца». «Отец, оплакивающий сына». И вот в этой фигуре как бы оплакивание сына отцом видна очень глубокая сущность трагедии. Трагедия, которая как бы, у которой нет будущего. Да? Вот ничего больше продолжиться не может. Кстати, такая же фигура, отец, несущий вот на руках мертвого сына, стоит в хатыни. Это как бы наиболее ужасная или наиболее глубокая форма трагичности, да? Вот в этом смысле для Грузии война, Вторая мировая война и участие в ней грузин – это огромная трагедия. Это скорее боль, но вот как бы сегодня каких-то организованных форм для этой боли не существует. Это как бы существует на личном уровне, но вот в общественный дискурс это как-то еще не перешло. Но то, что вот обсуждается в обществе, это как раз такие государственные формы, которые как бы стали какими-то клише. Да? Ну, вот таких государственно-полугосударственно-получастных форм, как бессмертный полк в Грузии, например, нету. Да? Вот таких вещей пока нет. И я думаю,
Зал, что, простите, я как раз хотел вас...
Возможно, со временем они пойдут не в этой форме, но в более другой форме они как-то появятся.
А вот я хотел как раз перебить в этом месте. Бессмертный полк, насколько вот эта форма соответствует этике восприятия праздника как личной трагедии?
Я думаю, что мне трудно об этом судить. По крайней мере, для Грузии это сейчас форма, привнесенная извне, и, естественно, она так сказать, грузинскому восприятию войны совершенно не соответствует. Я бы сказал.
Иван, почему, как вы думаете, почему вот такая форма такого, скажем так, социализации, да, личной трагедии, как «Бессмертный полк», она получила, пользуясь таким успехом и в Москве, и везде, где вот это пространство претендует называться русским миром?
Ну, я не знаю, насколько здесь уместно говорить, что это связано с русским миром.
Нет, я обозначил пространство.
Причина, почему это по-разному выглядит в Тбилиси и в Москве, потому что в Тбилиси есть некие составляющие, которые обеспечивают национальную идентичность и без таких вещей. В России с этим гораздо сложнее. У Грузии более трагическая, возможно, и более насыщенная новейшая история. У России история довольно-таки размытая после 91 года. Она неосмысленная, не очень понятно, что вообще с ней делать, как ее переживать. Победа остается единственной штукой, которая соединяет между собой абсолютно несоединимые части общества. И вы же, наверное, знаете всю эту предысторию акции «Бессмертный полк», которая задумывалась абсолютно как гражданская, без всякого участия официоза и официального государства. И потом она в какой-то степени была, ну, я не называл бы это рейдерским захватом, да, но в какой-то степени это было немножко переведено в другое качество. Она перестала быть стихийной, но и в то же время не перестала быть стихийной. Потому что, на самом деле, этот момент объединения через 45-й год, через победу, через вот эти все события, связанные с победой в Великой Отечественной войне, это очень важно для людей, которые чувствуют себя очень неуверенными в ситуации, когда они не очень понимают, с какими группами они на самом деле себя могут ассоциировать. Нету ясного ответа на вопрос, кто мы для жителей России, 146 миллионов или около того. Никто не пытался за все эти годы, прошедшие с момента крушения Советского Союза в 91-м году, ответить на этот вопрос каким-то централизованным способом. Потому что сначала было объявлено о том, что мы деидеологизированная страна. И как бы вопросы на эту тему считались дурным тоном. Но, тем не менее, для людей в повседневной жизни очень важна групповая идентичность. И они пытаются сами каким-то образом выстраивать ее через это 9 мая, потому что видят, что это действительно единственная вещь, которая может каким-то образом, ну, по крайней мере, в календаре это так, да, то есть, ну, да, даже Новый год, если уж так присмотреться к нему, то он развалился на какие-то конфессиональные составляющие, не говоря уж о событиях, связанных с 7 ноября, когда раньше был единственный парад, да, в Советском Союзе. Это тоже все распалось и треснуло, и это не является объединяющим фактором. Победа осталась единственным местом в этом дефиците идентичности. И, наверное, поэтому за нее цепляется и государство, и его пропагандистский аппарат, который это делает, как всегда, неумело, и может быть, больше вредят, чем приносят пользы. И сами люди, которые тоже заинтересованы в каком-то выстраивании групповой идентичности, потому что просто в противном случае не очень понятно, как жить в этом мире без понимания, кто мы такие. И через эту победу до бесконечности, в условиях дефицита других смыслов, выстраивается вот эта связь человека с миром. Человека, маленьких групп, больших групп, каким-то образом они вот здесь объединяются. Но поэтому это и работает до сих пор. Но это, конечно, все очень временно, потому что вот мы в прошлом году пережили столетие революции, и стало понятно, что никакой общественной дискуссии не возникло, не только потому, что правительство не хочет это обсуждать, потому что это очень стрёмные вопросы со всей точки зрения, но и потому что нет интереса, но и потому что это очень давно, это уже лежит где-то в области Александра Македонского и отмены крепостного права.
Иван,
точно так же уходит и Вторая мировая война.
А Иван, нет ли у власти соблазна вот эту самую идентичность, которую вы упомянули, реализовать в форме того самого геополитического одиночества, о котором говорил Сурков? И День Победы, получается, при нынешнем мировом расколе в отношении к нему представляет идеальную возможность для этого?
Наверное, да, но мне кажется, что это такой заход десятилетней давности. Да? Мир меняется, и очень сложно это воспринимать, на самом деле, людей. Как показывает практика, такая, в общем-то, простая мысль о том, что мир, как он выглядел тогда, когда нам было по 20 лет, совершенно не так выглядит, когда нам по 40. А мы привыкли видеть его таким, мы считаем, что он не сильно меняется. И это и для обывателя так, и для политических decision-makers точно та же самая ситуация существует. Mm-hmm. Они все живут в той же геополитической, в той же идеологической ткани, в которой, грубо говоря, проходило, скажем, 50-летие Победы.
Mm-hmm.
Еще 23 mm-hmm. года. А прошло еще 23 года. Мир изменился. И они не замечают этого.
Иван, давайте. Давайте дадим сейчас последний, у нас осталось минуты, я хотел спросить зал. Зал, а что делать с символами, борьбой с которыми грузинская власть как будто пытается заменить борьбу, поиски того самого контекста, с которых вы начали?
Вы знаете, это, конечно, все поверхностно, да, то есть нельзя глубинные проблемы решить тем, что какие-то символы убрать с поверхности, да, на самом деле это же, то есть в том числе и то, как мы будем вспоминать или оценивать Вторую мировую войну, связано с восприятием истории как не только новейшей, но и вот и советской истории, или истории вот последних, 200 лет, да, мы этой историей не занимаемся. И этой историей невозможно заниматься как бы только на политическом уровне, и тем более запретом символов или борьбой с символами.
Да. Спасибо.
Надо заниматься на серьезном уровне, более глубинно, этим должно заниматься все общество.
Спасибо, к сожалению, мы должны уходить. Это мы говорили о 9 мая. С нами на прямой связи был Иван Сухов из Москвы и зал Андрей Никашвили из Берлина.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. В Грузии впервые задержаны люди, которым предъявляют обвинения в продаже наркотиков через интернет. Схема труднодоказуема, так как наркоторговцы используют для коммуникации мессенджеры, а оплату принимают в криптовалютах. Но правоохранители считают, что им удастся привлечь дилеров к ответственности. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
Слежка за 27-летней Нино Гегелашвили и 24-летним Георгием Гогебашвили длилась около 2 месяцев, а задержали их 7 мая. Представители правоохранительных органов описывают схему реализации наркотиков так. Покупатели связывались с продавцами через онлайн-приложение и заранее оплачивали покупку, после чего Гегелашвили и Гогебашвили оставляли наркотики в условленных местах. Сейчас обвиняемые находятся в камере предварительного заключения и ждут оглашения судом меры пресечения, говорит их адвокат. Адвокат Марика Пхаладзе.
Георгий Гогебашвили виновным себя не признает. Он заявляет, что не имел ничего общего с приобретением, хранением и продажей наркотиков. Что касается Нино Гегелашвили, то она частично признает свою вину, но утверждает, что не совершала группового преступления. То есть она не была с Георгием Гогебашвили. Она заявляет, что лично совершила преступление. Говорит и о том, что реализовывала лишь так называемый бионаркотик. В случае с Гогебашвили мы требуем отпустить его без каких-либо мер пресечения. В отношении Нино мы требуем, чтобы она была отпущена под залог.
Прокуратура Грузии внесет обвинение в городской суд Тбилиси в ближайшее время, после чего в течение 24 часов будет принято решение о мерах пресечения, до тех пор, пока не завершится расследование и не состоится рассмотрение дела. Под подозрение в причастности к незаконным действиям попал и брат Георгия Гогебашвили, Якоб. Он работал следователем в тбилисском отделении полиции в Акес-Абуртало, однако сразу после произошедшего обратился в МВД с просьбой отстранить его от должности. По этому поводу ведомство распространило заявление.
На данном этапе факт участия данного человека в преступлении не подтверждается, однако продолжаются активные следственные мероприятия. В случае подтверждения его участия в незаконных действиях на него будет возложена соответствующая ответственность.
Общаться с представителями СМИ Якоб Гогебашвили отказался. Подробности расследования пока тоже неизвестны. Тем временем тема продажи наркотиков в сети обсуждается во всех информационных агентствах и на телевидении. Реализация наркотиков через интернет – явление не новое, отмечают специалисты в этой сфере и сами правоохранители. Так почему же возник такой ажиотаж вокруг этого дела? На этот вопрос постарался ответить специалист по борьбе с организованной преступностью Георгий Глонти.
До сих пор не было такого, чтобы задерживали реализаторов наркотиков через интернет. Поэтому для Грузии это довольно интересный опыт. Около 2 лет назад начали продавать наркотики таким способом. Используют электронную почту, Skype, Viber. Выплата происходит с использованием биткоинов, а технических средств, которые бы позволяли зафиксировать сделку и идентифицировать личность продавца, не существует. Контроль подобных транзакций как в Грузии, так и практически во всех странах мира технически невозможен.
Однако полицейским удалось задержать подозреваемых, которые оказались не такими уж неуловимыми, говорит активист движения «Белый шум» Давид Субельяни.
Реакция Министерства внутренних дел эпизодичная и не носит последовательный характер. Я вспоминаю случаи, которые происходили в последние годы. МВД начинало активно бороться с преступниками только тогда, когда в обществе появлялся критический настрой. К примеру, когда на фестивалях погибали люди. Или как в последний раз, когда дома скончались. После подобного ажиотажа МВД начинает показательные задержания. Ловят 6-7 человек, что не меняет ситуации. И это показывает нам статистика.
Между тем, в парламенте обещают понизить число наркопотребителей с помощью обновленной наркополитики. Соответствующие законодательные изменения сейчас на стадии обсуждения, заявил сегодня спикер Ираклий Кубахидзе. Их принятие планируется до завершения парламентской сессии в конце июня. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.